Здравы будьте, люди добрые! С вами вновь я, Виталий Владимирович Сундаков. Сегодня я расскажу вам о волшебных тайнах нашего русского золотого языка. Те, кто интересуется историей языка и письменности, знают, что существовал способ письма, при котором одна строчка пишется слева направо, а следующая строчка – справа налево, а затем вновь слева направо. И так направление написания все время чередуется. Ну, как, например, раньше пахали или вышивали. Ну, так и писали. Сначала в одну сторону, а затем в обратную, не прерывая процесс. В современной науке этот способ прием письма называется, ну, совсем не по-русски, бустрофедон. Впоследствии пришло и следующее время, когда одни писали слова только в правую сторону, а другие писали их только в сторону левую. Так вот, в правую сторону писали правой рукой, а в левую сторону писали рукой левой. Ну, уже хотя бы для того, чтобы не затирать, не размазывать рукой написанное, ну и видеть, что написал. Правая рука тогда по-русски одним из множества названий рук называлась пурос или пулос, а левая рука называлась манус. Отсюда, кстати, происходят слова манипуляция, манипулятор и название чакры, по-русски чигирь, манипура, что, собственно, означает взаимодействие обеих рук, то есть манипуляцию. Слова в значении писать тоже были разными. Писали только правой рукой и в правую сторону, а левой рукой и в левую сторону не писали, а скрипели. Скрипеть или скрипеть означало писать левой рукой в левую сторону. В иностранных языках, прежде называемых русскими людьми языками новодельными, торговыми, гильдийскими, слова в значении писать происходят от русского слова скрипеть, скрипт. Поэтому по-русски то, что написано правой рукой и в правую сторону, и называется как правописанием. А то, что написано левой рукой и в левую сторону, скрипя манусом, называется, как вы уже можете догадаться, манускриптом. На Востоке в слове манускрипт начальную букву М стали писать наклонно, лежащей на левом боку. И читали ее как начальную букву С. А букву П в конце слова писать и читать вообще перестали. Поэтому там слово манускрипт стали писать и произносить как санскрит. Санскрит изначально и есть писание левой рукой в левую сторону. Вот сейчас в левую сторону пишут арабы. И скрипящий или скребящий пером, то есть пишущий в левую сторону, называется аль-скарыб. Так как сочетание букв С и К читается как буква Х, то аль-скарыб читается как аль-харыб. А аль-харыб по правилам читается ах-харыб с двумя легкими Х. Вот от слова «ахарыб» и происходит слово «араб». Слово «араб» есть упрощение слова «ахарыб». Араб – это не что иное, как человек, пишущий в левую сторону. Поэтому, например, черноризец храбр, чтобы о нем не думала наука, это человек, пишущий буквы в левую сторону. Вот все образованные люди знают, что вещий баян – это древний сказитель, певец и черноризец. То есть вещий баян умел чертить и резать, нанося на какую-то основу черты и резы. Поэтому он черноризец. Чертами называли черточки горизонтальные, а резами называли черточки вертикальные. Черты и резы нужны были для начертания букв, слов и текстов. Сейчас же считается, что черноризец – это монах, который носит черное одеяние, черную ризу. Немного приоткрывая темы, возможно, наших последующих уроков, скажу. Монахи и монахини, носящие черную одежду, назывались монахами и монахинями тоже от слова «манус». Они так назывались от того, что им надлежало в монастыре исправиться. Ведь монастыри, будучи исключительно исправительными учреждениями, строились на левом берегу, в отличие от храмов, которые возводились на берегу правом. А когда монахи отбывали свой срок, исправлялись и выходили из монастыря, только тогда они снова могли носить светлые одежды. Слово «черноризец» на самом деле есть слова «черно-аль-ризец» или, что то же самое, чернорризец с двумя буквами «р». По существующим прежде правилам, начальные буквы «чер» в русских словах могли писаться, но не читаться. Поэтому слово «чернорризец» могло читаться как «нарризец» или правильное «нарриджец». Сказитель и певец – тот, кто записывал канонические тексты, повести, песни, по-старому назывался «нарраджа». Одним словом или попроще «нарада». «Нарада» – это жрец, который составлял хвалебные гимны богам, былины, повести, песни, пословицы, поговорки. И таким образом, сам запоминая и помня все былое, помогал все это былое сохранить в памяти всех своих соплеменников и потомков. Жрец Нарада у жертвенного костра в правильных словах от имени жертвующего человека, соплеменника, обращался с его просьбами к богам. Боги, видя такое почтительное и светлое к ним обращение, ну, конечно, чем могли, одаривали и просителя, и жреца Нараду. Сейчас от слова «нарада» происходит слово «нарративный». Ну, нарратив – это изложение взаимосвязанных событий, представленных читателю или слушателю в виде естественно причинно обусловленной, ну, последовательности слов и образов. Ну, проще говоря, нарративным текстом сейчас называют текст повествовательный, ну, или описательный. По сути же, нарративные тексты – это и есть былины, повести, песни, сказания, сказы, ну и, конечно же, сказки. Все жрецы Нарады вместе назывались «народ». Слово «народ» является множественным числом слова «нарада». Народ какой-то земли – это сообщество людей, которые очень хорошо знали свою землю, самих людей, населяющих эти земли, их традиции. Все население народом, конечно, не являлось и так не называлось. Это уже впоследствии народом стали называть все население какой-либо земли, территории. О причинах этого сейчас говорить не стану. Так что знайте, дорогие мои друзья, если какие-то сказания, сказки, песни, пословицы, поговорки являются народными, то это означает, что это сказание, сказка или песня некогда написаны профессиональным жрецом Нарады, очень хорошо понимающим, для чего, что и как нужно делать с текстами. Делая это строго по особым правилам. Население не умеет сочинять былины, сказки, песни, да и не их умение это делать. Оно умеет только портить. Ну, не со зла, разумеется. Где-то люди что-то забыли, где-то что-то не так поняли при передаче, где-то просто не смогли складно пересказать. Словом «народное» вовсе не означает творчество коллективное. Ну, когда будто каждый, кому не лень, там, не знаю, придумал по слову или по строчке, а потом кто-то сказал: стоп, дальше не придумываем. С этого момента оставляем все как сложилось, объявив это очередным народным произведением. Ну, очень наивно, но и одновременно смешно и грустно. В задачу Нарады входило следить за всеми народными произведениями и при случае вовремя все поправить, исправить и, наладив, вернуть канону, точнее, кону. А совсем не то, что сегодня делают нам известные и безызвестные вредители, бездумно или продуманно, разрушающие своей безумной правкой волшебную ткань сакральных народных, читай, жреческих текстов, сказок, пословиц, поговорок, песен. Когда меняется один на другого любой из персонажей такого текста, ну, например, там, поп-толоконный лоб на купца, или нарушается даже последовательность слов, то в народном тексте нарушается, а то и вовсе пропадает весь главный смысл того или иного великого памятника народной традиции и национальной культуры. Да что там текст или последовательность сказочных образов, когда даже произнесенное без знания извода подлинного значения любое слово приобретает иной смысл, теряя собственный изначальный. Ну, например, помните такую строчку «на добра коня садясь»? Так вот, добер – это название боевого коня. Ну, так же, как доберман – название там, боевой собаки. Ведь, отправляясь на войну, конь нужен не добрый, в смысле упитанный или ласковый, а добер – поджарый злой. Пожалуй, это почти все, что я успеваю сказать вам сегодня. Такие вот у нас с вами, дорогие мои соотечественники, язык, география, история. Перекроенные некогда по подложному, ложному умыслу, а затем по неведению в нынешние неказистые и примитивные. Очередной трагедией для русского языка в свое время стали потери очень важных букв, без которых стали абсолютно непонятными многие-многие сотни происхождений и глубочайших смыслов русских слов. Кстати, ходят слухи, что нашлись доброхоты, предлагающие убрать из нынешнего куцого алфавита еще целых 7 букв. Вот даже за попытку подобной инициативы следует нещадно и сурово наказывать подобных врагов русского мира. Остается лишь надеяться, что чудовищный вандализм, свидетельствующий о полной некомпетенции его авторов, но впредь не произойдет. Берегите себя, пожалуйста, и наш золотой русский язык. Да, и еще, не ищите понапрасну подтверждения рассказанного вам мною, где бы то ни было. Ну, не найдете. Собственно, поэтому я и сообщаю вам то, что вы не услышите ни от адептов академических немецких наук, ни в изложении любых иных авторов не русской школы русского языка. Все. Всего вам доброго. Ваш Виталий Владимирович Сундаков.